Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1161-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами сегодня завершаем читать книгу пророка Сафонии. В контексте вот этой короткой книги сейчас уже можно сказать, что буря прошла, ветер утих. Вы помните, что книга пророка Сафонии открывается мрачными картинами, зловещим предвестием суда. И мы с вами это уже читали. Об этом говорили. И даже в прошлый раз, читая третью главу, мы проходили вот через эту пугающую картину, это пугающее описание суда над Иерусалимом. И потом мы с вами также видели описание периода Великой Скорби, когда Бог осудит все народы, и они соберутся против Иерусалима, у ворот города, в эти последние дни. Так что, по сути, здесь перед нами сразу два суда. Во-первых, это Божий суд над теми, кого Бог любит. Но ведь вы же помните, кого Бог любит, тех и наказывает. Он таким образом учит, формирует нас. Но есть также и Божий суд над миром неверующих. И именно такой суд также явлен нам в этой книге. Здесь нужно понимать также, что Бог тоже любит этих людей, но Он не может принять их, поскольку они отвергли его. Этот суд как смерч, как буран, как буря. И когда все это читаешь, можно подумать, что даже свой народ Бог ненавидит. Можно подумать, что Бог и в принципе ненавидит все человечество. Можно сделать вывод, что Он жесток, злопамятен, мстителен. Можно решить, что Бога ничем не растрогать, ничем не тронуть. Однако вспомните, пожалуйста, историю, которую я вам рассказывал в начале наших бесед по книге пророка Сафонии. Вспомните историю, которая иллюстрирует эту книгу. Историю о малышке, которую темной ночью поспешно увезли из дома. И можно подумать, что ее схватили, украли. И еще страшнее стало, когда появился таинственный незнакомец, очевидно, сообщник или подельник человека, увезшего малышку, и этот незнакомец вонзил нож в ее тело. Но если знаешь всю эту историю, то становится очевидно, это отец, который отвез дочурку в больницу, и в больнице ей сделали срочную операцию, возможно, удаление аппендикса, потому что у нее был аппендицит. И вот почему надо было так резко и стремительно ехать в больницу. И да, все это делалось с любовью. Ну а мы с вами узнаем, что наш великий врач берет своих детей и кладет нас на операционный стол. Даже в своем суде Бог есть любовь. Даже в суде над неспасенными. Ну а уж когда Бог судит своих детей, то Он тем более есть любовь. И мы с вами в прошлый раз говорили о том, что когда-то настанут последние дни того мира, в котором мы сегодня живем. Человечеству, каким мы его знаем, наступит конец. И придет суд над заблудшими, потерянными людьми. Ну а своих детей Бог восстановит обязательно. И мы с вами поймем тогда, что все пережитое нами в этой жизни на самом деле было лишь замаскированным благословением. Это бывает трудно понять сейчас. Вот для меня лично это один из тех фактов, которые я принимаю на веру. Потому что сегодня у меня недостаточно в жизни материала, недостаточно в жизни свидетельств, чтобы вот так сразу и навсегда это принять. Когда-то я это принимаю, когда-то начинаю в этом сомневаться. Но придет время или придет вечность, когда мы это поймем. Испытание – это на самом деле замаскированное благословение. И вот помня об этом, мы можем с вами продолжать нашу беседу. И я сегодня хочу рассказать вам еще одну маленькую историю. И это реальная история, это реальные события. Я думаю, они происходили много-много когда и много-много где. Мальчика отправили в школу-интернат далеко от дома. Жилось ему там не сладко и не просто. Задавали много, отношения с ребятами складывались с трудом. И вот ребенок пишет родителям письмо. «Мама, папа, здесь так плохо, так тяжело, так много задают, такие строгие правила. Я хочу домой. Заберите вы меня отсюда». И в ответ родители пишут ему строгое и суровое письмо. «Ты останешься в школе, забирать мы тебя не будем. Занимайся, учись, делай все, что требуется». И вот когда мальчик получает такое письмо, он решает, что отец его больше не любит. Ну, потому что если бы любил, то уж точно забрал бы меня отсюда, уж точно не оставил бы меня здесь, в этой невыносимой школе. Ну и вообще, папа, мама даже не понимают, каково мне здесь. И, кстати, да, возможно, родители действительно чего-то не понимают. Возможно, они никогда не были в этой школе, они не знают условий и прочее. Но у нас-то с вами небесный отец. И он говорит: «Держись, сынок, оставайся в этой школе жизни. Я готовлю место для тебя, но я также готовлю и тебя самого для этого места. И я готовлю тебя в мире». Мы с вами часто думаем о том, что Бог готовит место для нас. Но ведь и нас самих надо к этому месту еще подготовить. С нами самими надо немало поработать, чтобы все это имело смысл. Ну и вот в этой связи давайте вернемся к книге пророка Сафонии и прочитаем 3 главу, 9 стих. «Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно». У Бога есть вот эта долговременная или долгосрочная цель, и она пронизывает весь этот заключительный раздел книги пророка Сафонии. Потому что теперь-то мы вышли на свет. Мы оставили позади темноту Божьего суда. И вот ночь проходит, наступает утро, постепенно, но неотвратимо. Восходит солнце, и свет озаряет все человечество. И мы читаем: «Тогда опять я дам народам уста чистые». В других переводах: «Я обращусь к народу чистого языка». И это не про то, что Бог выделит иврит или какой-то другой язык из всех остальных. Я слышал проповеди, в которых проповедники так и говорили: «Вот у нас будет чистый язык, давайте выясним, какой это язык». И это уж тем более не про то, что люди должны будут чистить зубы, хотя, конечно, чистить зубы необходимо. Чистый язык – это и есть на самом деле чистые уста, то есть не будет никаких ругательств, никаких проклятий, не будет вульгарного, отвратительного, отталкивающего, мерзкого в том, что мы говорим и в том, что мы думаем. Сам язык у нас будет свободен от всякой мерзости. В свое время у нас на даче была соседка, которая всякий раз, когда выходила из себя, начинала грязно и мерзко ругаться. И это было отвратительно. Некоторые даже обращались по ее поводу в полицию, говорили: ну достало, сколько же можно, материться, всех буквально ругает, когда у нее настроение плохое. Так вот, в небесах нам уж точно не придется обращаться в полицию. И, конечно же, не будет никаких этих ругательств, а будет чистый язык, будут чистые мысли, чистые слова и дела. И вот именно об этом и идет здесь речь. Давайте перечитаем еще раз 9 стих. «Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно. И обратите, пожалуйста, внимание на заключительную часть, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно. То есть тогда больше не будет мятежа, бунта против Бога. Ну и вообще, в небесах будет очень мило и замечательно жить. Это будет классное и славное место. И там у нас будут очень хорошие соседи. И ссориться мы уж точно ни с кем не будем. И с нами тоже никто не будет ссориться. Читаем 10 стих. «Из заречных стран Эфиопии, поклонники мои, дети рассеянных моих, принесут мне дары». Вообще, по поводу этого стиха есть много соображений, много всяких разговоров, много интерпретаций. Есть, например, идея о том, что абиссины, люди, которые живут, собственно, в стране, называемой сегодня Эфиопия, являются потомками Израиля. То есть это тоже семитский народ, и они восходят именно к израильтянам. И в таком случае получается, что именно об этих эфиопах, об эфиопах семитского происхождения – идет здесь речь. Однако у меня нет уверенности, что это предположение верное. Вы можете найти информацию, подтверждающую эту мысль. Вы можете найти легко информацию, опровергающую эту мысль. Мы точно знаем, что Эфиопия упомянута в Священном Писании неоднократно, как страна, которая будет существовать в тысячелетнем царстве. Ну а что насчет абиссинского народа, который показывает свое происхождение от израильтян? Это мы вот поживем, увидим. Со временем это всем нам будет ясно. Ну а то, что сегодня часто говорят по поводу этого стиха, я думаю, всего лишь догадки или всего лишь предположения. Читаем 11 стих. «В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня, ибо тогда я удалю из среды твоей тщеславящихся твоей знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе моей». Бог говорит через пророка, обращаясь к своему народу. Помните, что Бог судил их, среди прочего, за их бесстыдную безнравственность. Ну, как мы с вами уже говорили, ведь грех был всегда. Только раньше этого греха, по крайней мере, стыдились, а сейчас не стыдятся. Однако Божьи люди не могут чувствовать себя довольными, совершая грех. Если вы живете в грехе, то это означает, что вы не Божье дитя. Повторю еще раз. Если вы счастливо живете в грехе, то вы уж точно не Божье дитя. Помните, блудный сын совершенно не был счастлив в свинарнике. И поскольку он сын своего отца, в какой-то момент он сказал: «Все, возвращаюсь домой, к отцу». И это означало, что он не свинья, потому что свиньям нравится их кормушка, ну а Божие дитя стремится домой, к отцу, потому что у него природа отца. И вот мы с вами читаем предельно ясно. «В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня, ибо тогда я удалю из среды твоей тщеславящихся твоей знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе моей». Вот это как раз и будет день, когда кроткие будут наследовать землю. Сейчас этого не происходит. Землю они пока не наследуют. Земля сейчас в руках совершенно других людей, совершенно другими устремлениями. Читаем 12 стих. «Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне». Тут несколько интерпретаций, тут несколько возможных толкований. Дело в том, что когда вавилоняне увели Израиль в плен, это было сделано в 3 этапа. В 3 волны. Однако надо отметить, что увели ведь не всех. Самых бедных и больных вавилоняне все же оставили, никуда их не увели. И представляете себе, как чувствовали себя эти люди? Да, тяжело было, когда тебя уводят в вавилонский плен. Однако гораздо труднее было тем, кто оставался. И Бог говорит: «Я позабочусь об этих людях». И обратите внимание, что в Библии неоднократно повторяется такая мысль: Бог заботится о бедных. И Богу важно, чтобы к бедным относились справедливо. И единственный, у кого сегодня есть идеальный план социального обеспечения, это как раз Господь Иисус Христос. Если вы в бедности, если вы в стеснении, то идти надо прежде всего к Нему, потому что только Он может по-настоящему помочь. Ну и кроме того, конечно, этот стих может относиться и к тысячелетнему царству, и к остатку. Бог, как мы сегодня уже говорили, всегда оставляет свой остаток. И этот остаток порой могут не замечать. Этим остатком могут пренебрегать. Но он есть. Так Господь устроил.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 13 стих. «Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их». Вот это как раз тот самый остаток. Помните, что у Бога он всегда есть. Ну а в тысячелетнем царстве тоже будет остаток. И к тому же немаленький. Причем обратите, пожалуйста, внимание, что здесь говорится: не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и конец этого стиха, и никто не потревожит их. Так вот, обратите, пожалуйста, внимание именно на эту последнюю часть. Никто не потревожит их. Давайте присмотримся вот к этому стиху. Здесь говорится о том, чего не будет. А значит, раньше все это было. Да, друзья, Божий народ действительно уходил в грех. И в нашем путешествии по страницам Библии мы это неоднократно видели. Но это всегда было не навеки. Они не могут жить во грехе, оставаться во грехе. Да, порою они могут своими ногами попасть в свинарник. Но вот жить в свинарнике они в любом случае не будут. И в конце 13 стиха мы читаем о том, что никто их не потревожит. Или в других переводах: никто не будет их больше пугать. Или никто не будет наводить на них страх. И я уже говорил, что это относится к тому времени, когда Бог сам вернет их в землю обетованную. Но готовы ли вы сказать сегодня, что вот именно это происходит сейчас в земле Израиля? Готовы ли вы сказать, что израильтяне живут сегодня в такой земле, где никто не потревожит? Да нет же, тревожат, да еще как, и постоянно, и снова, и снова, с того момента, как было воссоздано еврейское государство. Ну, кстати говоря, и начало 13 стиха сегодня тоже пока не осуществляется. Не будут делать неправды, не станут говорить лжи. Неужели это так в современном Израиле? Да нет, конечно. Это пророчество, которое исполнится в будущем. Читаем 14 стих. «Ликуй, дщерь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, дщерь Иерусалима». И здесь мы с вами подходим к описанию того дня, когда царь царей установит свое царство на земле. Это уж точно не про сегодняшние времена. Мы читаем о беззаботном ликовании, о беззаботной радости. В Израиле сегодня такого нет. Читаем 15 стих. «Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего. Господь, царь Израилев, посреди тебя. Уже более не увидишь зла». Здесь речь идет о том времени, когда Господь Иисус Христос вернется на землю. Зло будет повержено, и знание Бога действительно покроет землю, как вода наполняет моря. И мы читаем 16 стих. «В тот день скажут Иерусалиму, не бойся, и Сиону, да не ослабевают руки твои». Опять-таки, это про тот день. Иерусалим сегодня боится. Руки Иерусалима сегодня тоже порою ослабевают. И еврейский народ, иудейский народ живет так очень-очень долго. Но придет день, когда Бог установит свое царство, и тогда Иерусалиму скажут: «Не бойся, все враги этого народа будут повержены, и он сможет по-настоящему наслаждаться общением с Богом, по-настоящему наслаждаться своей богоизбранностью». На этом пути, однако, есть один очень важный шаг. Это принятие Мессии. Но будет остаток, который примет Мессию. Я прочитаю еще раз 17 стих. «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Это не только радость еврейского народа, это радость и самого Бога. Понимаете, у Бога есть цель, и Бог проходит сквозь непроглядную ночь, ночь суда, для того, чтобы привести нас к свету нового дня. И делает Он это для того, чтобы пришел день, когда Он сможет покоиться в своей любви. Бог любит вас и меня. Но я вот очень сомневаюсь, что Бог отдыхает сегодня или покоится сегодня в своей любви ко мне. Он отлично знает, насколько я несовершенен. Он знает, насколько велико у меня искушение идти не Божьим, а своим собственным путем. Так что пока Бог уж точно не отдыхает, пока Богу приходится работать с каждым из нас, и враги пока не преодолены. Враг Божий, сатана, пока еще окончательно не повержен. Однако придет время, когда мы будем в Божьем подобии. Да, друзья, до этого и, кстати, для этого он может положить нас и на операционный стол. Но ведь в конечном счете мы будем свидетелями ему. Какая же это замечательная, великая картина. И вот дальше, в стихах с 18 по 20, мы читаем: «Сетующих о торжественных празднествах я соберу, твои они, на них тяготеет поношение. Вот я стесню всех притеснителей твоих в то время и спасу хромлющее, и соберу рассеянное, и приведу их в почет и именитость на всей этой земле поношения их. В то время приведу вас, и тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми народами земли, когда возвращу плен ваш перед глазами вашими, говорит Господь». И вот что интересно. Конечно, частично это пророчество исполнилось при возвращении из Вавилонского плена. Однако, как мы с вами уже говорили, и как мы еще будем говорить в оставшихся нам книгах Священного Писания, это возвращение не будет таким уж идеальным. Это восстановление не будет таким полным. Мы не можем сказать, что стихи с 18 по 20 действительно исполнились, когда Бог вернул израильский народ, иудейский народ из Вавилонского плена. Не было этого в полной мере. И день окончательного исполнения – это день Господень, это приход Божьего Царства на землю, это день света. И он будет славным днем для Израиля. И славным он будет также и для церкви. Потому что Бог проводит нас по этой жизни, и многие из нас проходят через испытания, даже через огненную печь. И знаете, думаю, самым замечательным в небесах будут не золотые улицы или алмазные ворота, и даже не то, что Бог отрет всякую слезу. Да, это, конечно, здорово, это хорошо. Но самое славное в небесах будет заключаться в том, что мы сможем благодарить Его за все испытания, которые мы прошли, за всякое бремя, которое Он возложил на нас. Это очень сложно. Это кажется сегодня невероятным. Я помню, как-то сказал одному знакомому, я говорю, важно благодарить Бога за испытания. Он отвечает, ну, значит, у тебя было мало испытаний, если ты можешь даже предположить такое. Он говорит, я пока не могу благодарить Бога за все испытания, которые даются мне, и уж тем более принимать эти испытания как благословение. Мы тут можем вспомнить слова апостола Петра. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого, доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашу спасение душ». Вот это как раз и есть наш земной путь. И очень часто это действительно путь страдания. Но наступит день, когда мы с вами будем стоять перед нашим Спасителем. Мы будем благодарить Его за каждое испытание, за всякую боль и за всякое переживание. И мы будем благодарить Его за то, что поступал с нами, как мудрый отец поступает со своими детьми. И мы будем благодарить Его также и за суровую и мрачную сторону Его любви. Эта книга, книга пророка Сафонии, говорит нам сегодня чрезвычайно важную вещь. Она говорит о суровой стороне Божьей любви. Ну а в следующий раз мы с вами возвращаемся к Новому Завету, и мы будем читать послание Иуды. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.